Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, это программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. В студии Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Здрасте, коллеги.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, смотрите, вот сейчас музыка уходит. И я хотел бы вам кое-что прочитать. Это необычное такое начало, которое я пишу к началу программы. Я просто открыл государственное агентство, если можно так сказать, страницу программы «Вести».
И что?
И читаю вам заголовок.
О, я догадываюсь. Он уже. Появился... Я уже знаю.
Знаешь что, да? Он появился в 17 часов 20 минут. Полиция нашла в Москве 100 тысяч резиновых квартир. Теперь прочитаю небольшой фрагмент. Как минимум 130 тысяч квартир в Москве сдаются незаконно. Таковы первые итоги проверок жилищного фонда столицы, которые начались, внимание, после бирюлевских событий. Значит, вот смотрите, разберем фразу. Сдаются незаконно. Вот так написано. Вот что значит незаконно, на ваш взгляд?
Значит, приходит
ну,
просто...
Ну, не тяните. А вот что такое незаконно?
Значит, налоги не платят. Вот что.
Вы думаете?
Полагаю.
А я думаю, что не это. Я думаю, вот незаконно с точки зрения резиновых квартир. Потому что все, что дальше, рассказывается про резиновые квартиры. 11 граждан Узбекистана спят прямо на полу. Жить без мебели получается экономичнее, больше поместится. И это еще не все жильцы оказались дома. Несколько матрасов в эту ночь так и не развернули. Впрочем, выявляли не только квартиры, а целое общежитие.
Представляете, сколько Москва бы денег заработала, если бы с каждого платились налоги?
Нет, я не про это. Я про другое.
Я понял вас.
Слушай внимательно.
Про что я, Соломин? А про что я?
А то, что много нелегалов живет в одной квартире. Тысячи...
Много нелегалов. Так и... про что я? Про этих нелегалов или про что-то другое?
Да, наверное, про нелегалов.
Нет, Соломин, не понимаешь. Сейчас прочитаю. А ну давай. Как это? Теплее, говорят. Да, теплее, теплее, еще теплее. Теперь смотри. По таким липовым регистрациям в квартире Александра Егорцева числится 300, но не спартанцев, а ташкентцев, самаркандцев и многих других. Тут я заканчиваю цитату и поясняю вам, что имеется в виду, что... Он никого не регистрировал, он живет с семьей, просто липовые регистрации на его квартиру.
На его квартиру, да.
А Соломин, так о чем я?
Ну, так то, о чем я говорю. Человек заработал денег на том, что зарегистрировал у себя кучу нелегалов.
Да он не регистрировал ничего. Это не он регистрировал, это липовые регистрации на его квартиру. Соломин, о чем я?
То есть в вашей квартире в Москве тоже, возможно, зарегистрированы 300 спартанцев?
500 человек. Так о чем я, Соломин? Ну, ответь.
Ну, я понял.
Или еще прочитать кусочек?
Да нет.
Давай еще кусочек. Значит, вот квартира в типовом доме Восточного Бирюлева. Она не укладывается ни в законы страны, ни в физические. Отчаянная домохозяйка общалась, внимание, из-за новенькой двери... Возможно, поставленные на деньги прописанных гастарбайтеров. Дальше диалог. Внимание. По 500 рублей берете или по 1000? Крик из-за двери. За бесплатно! За бесплатно? Вы альтруист? А вы можете меня тоже прописать? В ответ молчание.
А вы из Ташкента?
Так скажи, Соломин, о чем я говорю?
Ой, Матвей Юрьевич, вы говорите о беззаконии, Я это понял, вы с самого начала
об этом сказали. Каком беззаконии, Соломин? Ну неужели мне прямым текстом сказать? Да. Кто выдает липовые вот эти вот регистрации? Кто? Их мигранты выдают друг другу?
Мы, москвичи, явно подлые.
Правильно, Нарышкин, ты умный.
О, ура! Пятерка
ура!
Мне.
Кто прописывает за новенькой дверью по 500 или по 1000 эти мертвые души и не мертвые? Кто?
Коренные москвичи, я даже больше
коренные
скажу.
Коренные москвичи,
конечно.
В пятом поколении, бабушка.
В десятом.
Так скажите мне, пожалуйста, ребята, это я уже спрашиваю без всякой такой, так сказать, радионадрыва. Как же бороться с мигрантами, если главные мигранты в собственной стране – это мы? Это мы, которые даем за бабки липовые регистрации, это мы, которые прописываем и так далее, и так
слушай,
далее.
Слушай, у меня есть рецепт. Вот всех выселить и начать с чистого листа.
Или разрешить эвтаназию.
Вы уже пошутили?
Теперь вам слово, давайте, шутка от вас.
Уважаемые радиослушатели, это достойный ответ моих коллег. черт побери, один сказал, надо всех выселить и начать с чистого листа, а второй сказал про эвтаназию.
А Гонопольский просто промолчал, отлично.
Молодцы, ребята, и молодцы, я вас хвалю.
Бумажки.
Вы настоящие граждане своей страны. Все, Света Ростовцева, звукорежиссер нашей программы, переходим к первой теме.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Кто рассказывает?
Да, что тут рассказывать? Вы знаете, сейчас музыку приглушим. Музыку чуть приглушим. У нас с Алексеем такой, может быть, немного будет философский разговор. Вы понимаете, наверное, я даже обращаюсь к вам, скорее всего, Матвей Юрьевич, а не к радиослушателям. Все в этом мире довольно-таки... условно.
Неопределенно.
Да ну, Нарышкин, сколько ж ты думал, чтобы сказать такую фантастическую
фразу? А что, понравилось? Ну классно.
Ну ты что,
да, неплохой заход, отлично.
Да, конечно, а дважды 8-то 16, я тоже знаю.
Точно? Ну, хорошо, разве?
Давай. Условно 16.
Ну, условно 16.
Условных 16.
Знаете, все условно. Условная у нас преступность. Условные мы с Соломиным, и вы условные в своем Киеве.
Колбаса ваша условная, которую вы нарезаете на бутерброды себе каждый вечер.
Эхо Москвы условное, и приговор Алексею Навальному. Это тоже,
тоже
условный срок вот он
Ах,
получил.
Вот куда вы повезли.
А ничего, нормально подвел, чувствуете как,
за условное
а?
Хищение ты условного что, леса, да.
Еще Канта чуть-чуть надо затронуть, и Гегеля чуть-чуть, да, и по Марксу.
Не, я-то таких так... ребят не читаю, я читаю вас, у вас учусь, это же ваш почерк, да, можно сказать.
Да.
Вот.
Ну
Алексей
и что? Навальный.
Ну что, условный срок получил срок. Алексей Навальный со второй попытки.
И Петр Офицеров, между прочим, тоже такой
не
же.
Не стоит забывать.
Условный.
Все условно. И Кировский лес условный, огромные просторы, кубометры, дерево.
Вот вы вскочили...
Говорите. Условно, дальше.
Да, дайте сказать, сейчас, подождите.
Когда вы услышали эту новость? Вот вы почувствовали какой-то щелчок, вот какой-то толчок из космоса, может быть? Вот подскочили ли вы на кресле, когда вы узнали о том, что условный срок получил Алексей Навальный?
Ну, ребят, в отличие от вас, я толчков из космоса не чувствую. В основном по тарелкам у нас это вы по летающим. Я почувствовал глубокое и полное удовлетворение. Я понял, то есть свою точку зрения говорю. Я понял, что Владимир Владимирович Путин нормальный мужик, что он хочет...
Как? Подождите, какой нормальный мужик? Условный срок. Все,
а можно сказать?
Нет, подождите,
можно
у нас
сказать?
Диалог.
А
у нас диалог. Давайте не будем забывать про формат
его
передачи.
Пресс-секретарь сказал, что это не вопрос президента. Какой нормальный мужик?
Какой нормальный
Хорошо.
Мужик? Человек теперь...
Можно...
Нет, нельзя. Можно... Это хард-ток, как вы учите нас. Хард-ток, такой режим у нас в передаче. Как нормальный человек...
Отключите Нарышкина, пожалуйста, микрофон.
Если Навальный теперь поражен в своем пассивном избирательном праве, а еще другие дела, его же не оправдали.
У меня никакой власти.
Ведь все наверняка и вы тщательно ночами там изучали эти документы по Киров-лесу, это дело, ну и что?
Так почему Владимир Путин-то?
А теперь мы вам передаем мяч, давайте, вы.
Да, ну, хард-ток, продолжим. Это такой российский вариант хард-тока, да. Значит, ну, во-первых, посмотрите, вот вы видите в скайпе мои глаза.
Отлично выглядите, Матвей Юрьевич, кстати.
Киролеса. Я считаю, что Владимир Владимирович нормальный, классный мужик, что он не дал ему срок реальный, убоявшись народных выходов на всякие площади, а дал ему срок условный. И он абсолютно правильно сделал, потому что сейчас на площадь выходить незачем, потому что Навальный на воле. Ну, а то, что он поражен в правах, сам же Навальный говорит, что...
Будет продолжать.
Не обязательно быть как,
да.
как бы... Нет, он говорит,
что...
Да, он на воле, он сможет делать самое главное, на мой взгляд, это строить свою партию.
Вы бы еще сказали, потому что есть... Владимир Владимирович заботится о, в принципе, о
Но
населении, чтобы
заботится.
Зимой, у нас же на носу уже зима
чтобы
впереди,
не выходить да.
чтобы
улице.
Не выходили, не
это
простужали
тоже, но
голову.
Подождите, вы сказали, что он поражен в правах, то есть все-таки с хитрецой поступил Владимир Путин? Не просто
Нет,
так,
дело вот
не душевно?
Вот смотрите, ну, совсем так просто его возвести просто на президентский трон Путин как-то не может. Но он ласковый Путин, он нежный, понимаете? Он как бы всеми своими действиями намекает, будь в правовом поле. А что такое для Путина правовое поле? Это партийное строительство. Он хочет, чтобы этот Навальный зарегистрировал свою партию, чтобы он пошел на выборы со своей партией, а там он уже будет его топить, потому что по мажоритариям и так далее, он... партии это пока еще слабое.
Значит, зачем? Смотрите, значит,
кому
получается...
Кому это нужно? Зачем лишний геморрой себе? Я не понимаю. Эта партия пойдет на выборы в Мосгордуму, заберет себе нехилый процент. Зачем? Кому это нужно? А
нет,
московским властям
если,
не нужно. Владимиру
я правильно...
Путину, я думаю, тоже не нужно.
Если я правильно понял Матвей Юрьевич, значит, Владимир Путин помогает Навальному, просто как бы его немножко наверх поднимает с такого маргинального уличного уровня на такой законный...
Конечно. Он же все время говорит. Помнишь, вот старые тексты Путина? Он все время говорил, вас, оппозиционеров, много. Кого вы представляете? Навальный сейчас, это блогер. Ладно, он был членом Конституционного совета. Конституционный совет, как мы знаем, ну, так сказать, не хочу их обижать, развалился, не существует и прочее, прочее. Не знаю, там будет он или нет. Кого представляет Навальный? Блоги? Массовые выступления, а теперь будет партия, и уже можно топить Навального не как просто блогера, а можно топить его и говорить, вот его он и его партия проиграли. В данном случае, то есть как, смотрите, шутка, но в ней есть, так сказать, правда. Как, в чем правда заключается? Не в слабости Путина. Один телефонный звонок, и Навальный бы сел не на 5, а на 10, на 15.
Еще
чего
не все
нам
потеряно,
тут? Я вас,
кстати,
умоляю. А на все вот эти вот народные выходы можно наплевать. И на Болотную, и на Сахарова уже наплевали. Да я вас умоляю. Мудр наш лидер, понимаешь? Не сажает. Ну, есть, правда, нюанс. Все-таки ему не хочется, чтобы бегали на Болотной там по 150 тысяч человек. Зачем это надо?
Ну, неприятное мельтешение. Зачем? Говорит. Конечно.
Да.
Лишнее
а
волнение.
А где Навальный сказал, внимание, что они могут получить там чуть ли не 100%, это слова были Навального. Он сказал, что мы там очень много получим в Мосгордуму. Пускай получают. Это будет совершенно замечательно. Я за это обеими глазами.
А почему
у
решили...
вас есть вопрос к радиослушателям?
У меня есть к вам вопрос
сначала.
А почему вы решили, что Алексей Навальный вдруг действительно... Ну, он действительно... Ну, он правда заявляет, что он продолжит деятельность. Но, может быть, он все-таки успокоится как-то? Ну, страшно же было все-таки. 5 лет грозил реальных. Получил условно, дали подсказку.
Не, он не успокоится.
Может,
он,
и Владимир Путин,
понимает,
может быть,
что...
успокоится. Увидит, что Алексей
вот,
Навальный как-то притих уже, выбирает вот, выражение.
Вот знаешь как, между выборами мэра Москвы и новой публикацией Навального по поводу там шубохранилища и чего там...
Золотые прошло, пистолеты у него
последние. Золотые пистолеты
по-моему,
теперь, да, новая
книга. По-моему, прошло ровно 2 дня. Он не забывает свои сильные стороны, он не забывает, что прежде всего он... Ну, блогер в самом высшем понимании этого слова, и что он, у него есть распил. И он сейчас должен быть все время на виду, на коне и так далее, и так далее. Поэтому ничего он не бросит, у него назад дороги нет. А это он... есть назад дорога у его коллег, которые вместо 40 человек собрались 8 на Координационный совет оппозиции.
Ой, подождите.
Не, неважно, я просто констатирую. Да,
Да.
Царство ему
небесное. А вы знаете, маленький офф-топик. Вот не только ведь Алексей Навальный, Владимир Путин делают уроки из всего того, что происходит. Между прочим, Дмитрий Рогозин, на которого Алексей Навальный наехал уже после условного срока, он ответил и указал на конкретные недочеты, ответил эмоционально, громко. И он ведь тоже, это уже наблюдает, что происходит, тоже вот чиновники, которые, за которыми охотится Алексей Навальный, тоже готовятся, они подчищают как бы все, чтобы было все по-чистому, чтобы вот они присматриваются к этому. Видите, выводы какие-то делают.
Слушай, и что ты, так что, ну пусть они присматриваются, но давай
все
скажем честно.
Выводы.
Все изменения в стране, которые произошли за последний момент, ну за год, за 2 года, все перемены в стране, они произошли благодаря персоне Навального. И тут никаких разговоров нет. Что бы ни говорили наши государственники, что они хотели бороться с коррупцией, что они хотели там менять, что-то менять в армии, что-то госзакупки. Они говорят, да-да-да, мы тоже за этим следим. Это ни черта. Только после того, как фотографии покажешь, только после того, как адреса назовешь, только после того, как документы все покажешь, после этого происходят изменения в стране. Ведь вот недавно, помнишь, они заявили, когда вчера, позавчера они сказали,
кто они?
У нас все депутаты Государственной Думы ликвидировали счета за границей. Кто инициатор этого? кто впервые поднял вопрос об их собственности и об их счетах? Навальный.
Владимир Путин. Да вообще он Владимир герой Путин, когда, по-моему, именно он и инициировал вот эти вот.
Давайте голосовать.
Давайте, нет, все, давайте
послушайте меня, не говорите, Навального, что Путин уже инициировал. Путин приказал, вот когда уже стало жечь в заднице, вот тогда Владимир Владимирович дал приказ. Дал тогда приказ ему на запад, ей в другую сторону. И все началось. Вопрос. Без Навального такая бы была мертвечина, как и раньше. Давайте голосование.
Давайте, устроим. Значит, смотрите, вопрос у нас следующий. Что бы вы посоветовали Навальному, ну вот с учетом его условного срока и других дел, которые, в принципе, как мы знаем, есть. Что бы вы посоветовали Навальному сейчас? Успокоиться? Ну, просто успокоиться, немножко остудиться, я не знаю, может, съездить за рубеж, отдохнуть. Или продолжать свою работу такую разоблачительную, продолжать работать в том же духе.
Ну, только, естественно, при условии, что он мог бы поехать за рубеж.
Ну, разные бывают возможности. Давайте еще раз повторю вопрос, что бы вы посоветовали Навальному вот сейчас с учетом его уголовных дел, условных сроков и так далее. Успокоиться или продолжать работу в том же духе?
Начался подсчет ваших голосов.
А я молодец, никто меня не поправил, даже номера не объявил. 600, ну простите меня, конечно, 660-06-64, если Навальному вы советуете просто сейчас успокоиться, 660-06-65, если советуете Навальному продолжать в том же духе. Мы что-нибудь посоветуем Навальному или голосование своим ходом, мы переходим к другой рубрике.
Коллеги. Давайте... Как вы хотите? Вы же там рулите.
Да. Ну, пару комментариев, я думаю, что можно добавить. Мне кажется, что нужно продолжать. Нужно продолжать делать то, что делал, потому что дело не в каком-то судебном конкретном уголовном деле, даже не в фигуре президента, а в том, что ведь во многом фигура Навального возникла из одобрения людьми как раз этой работы, того, что стали вскрываться во многом...
Гнойники, да. Это Соломин. Я хочу обратить внимание, что Соломин абсолютно прав. Мы любим одобрять работу других. Вот это вот мы обожаем делать.
Да.
Да, и Навальный, конечно, работай, Навальный, работай, парень. Давай. Как его говорят? Леха, дави!
Да. Огружают его, да, и выталкивают на все это.
Ну... Можно я предположу результаты голосования?
Ну, давайте. Все, я
значит,
остановил.
Результаты голосования там 90%, 86%. Я честно говорю, что я не вижу результатов голосования, потому что я вдалеке, я по скайпу типа. По-другому, ну, по скайпу. Да. Значит, вот там типа 86%. Леха, давай. Я прав или нет?
Ну, правы. Молодец, Матвей Юрьевич, угадал. 89.
Правильно. 89,6.
Леха, давай.
Если говорить, если как бы элегантно закончить эту тему, на мой взгляд, коль допущенный комментарий, могу прокомментировать?
Давайте,
да?
Вам слово.
30 секунд.
У него просто другого выхода нет, потому что раньше у Путина не было конкуренции, а теперь нет конкуренции у Навального. Все сдохли. RIP. Rest in peace.
По поводу Rest in Peace поговорим в следующей рубрике.
Давайте.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Один пожилой, столетний мужчина, его зовут Эрих Припке, не может уйти в последний путь. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что этот замечательный столетний мужчина не всем кажется замечательным. Это бывший офицер СС, который был осужден за участие в массовом убийстве в Адриатинских пещерах в 1944 году. Его сначала отказалась хоронить Аргентина, потом в Италии, когда попытались его похоронить, начались протесты. Около 500 демонстрантов не дали... собственно, провести эту траурную церемонию. Италия тоже не знала, что делать, как поступить с этим телом. Тело, в общем, уже лежит, уже надо определиться, а похоронить никак нельзя. И это снова породило разговоры в обществе по поводу того, а что же делать вот с такими негодяями, которые убивали... Кстати, тут важный аспект. Господин Припке, старенький столетний дедушка...
Старенький столетний эсэсовец.
Эсэсовец. Он не раскаялся. Дело в том, что он сам сказал, что лично застрелил только двух человек, но своей вины он не чувствовал, потому что выполнял приказы. Ведь приказы везде выполняют. Даже в российской армии, кстати, выполняют приказы. Нельзя ослушаться. Вот
можно
снял
ослушаться.
Себя, снял с себя все... А на войне нельзя ослушаться. Я вот вас хотел...
Хорошо, ребята, у меня предложение. Давайте эту тему типа закончим за 4 минуты. Объявите сейчас голосование. С Припки все ясно. У меня есть по этому поводу только одна фраза, чем я восхищаюсь. Отнюдь не Припки. Можете объявить голосование?
Я думаю, что следует слушателям задать вот такой вопрос. Следует действительно похоронить по-человечески умершего уже
человека, несмотря на то,
да,
что он делал.
Да. Либо без всяких церемоний просто кремировать и где-нибудь развеять прах. Ну просто чтобы не было ни человека не осталось, ни следов его никаких в мире. Вот послушаем, посмотрим, какие у нас... Слушайте, если 660-0664, если поступить по-человечески, похоронить по-человечески... кто как. Либо 660-0665, если просто развеять прах, просто чтобы не было человека.
Голосование пошло.
Это вот такой вопрос. Можно, конечно, кстати, Матвей, я бы, вот не знаю, в Баренцево море вывести, там, где территориальные воды заканчиваются всех стран, и сбросить в море, например.
Кстати, помните, Бен Ладен как раз просто сбросили в море. Просто сбросили, ну, там была немножко другая мотивация.
Я понял, давайте сделаем.
Были
так,
еще предложения
по короткому комментарию.
В космос.
Да, в космос можно, да. Значит, теоретически, в принципе, вот что делать с Припки, я считаю, что, ну, конечно, когда умер, это сейчас определят наши радиослушатели, теоретически можно было бы вернуться в прошлое и купить презерватив и надеть на славного отца этого Припки. Причем одеть не только на детородный орган, но на всего его, понимаете, чтобы просто как-то вот не появилось это чудовище. А знаете, чем я восхищаюсь? Отнюдь не Припки. Вот ты, Алеша Соломин, сказал фразу, что Италия не знала, что с ним делать. Да не Италия не знала. Не обманывай радиослушателей. Люди вышли. На улице были баррикады по поводу протестов,
послушайте,
чтобы не похоронили Припки.
Не могли итальянские власти просто взять и выдворить его тело, вот депортировать, как мигрантов нелегальных?
Не, ну как-то выдворить его тело...
Значит, сомневались, не знали. Же... А я вам больше скажу. А теперь-то его похоронят все-таки в Италии, но засекретят место. Уже сегодня об этом сообщили.
Это не имеет значения. Знаешь, я восхищаюсь итальянцами, насколько это социально правильный народ. Насколько это замечательные люди. Как они по велению души выходят на улицу, как они выходили в память наших трагедий.
Это понимаете? Подождите, одно дело выходить в память, другое дело оставьте вы тело, это тлен. Это просто уже все.
Оболочка.
Но как, это себя оскорбить? Это
как
унизить свою нацию?
Как сказал, вот слушайте, Николай Карус Сванидзе нам в комментарии для новостей как-то тогда сказал, что тут надо все говорить, пока человек жив. И, ну, не знаю, не оставить об этом человеке, может быть, никакой памяти. Не знаю. Или наоборот, оставить в истории то, какие он ужасные преступления совершил.
Я не согласен.
Тело-то, ну, господи, ну, похороните вы его.
Я не согласен.
Почему?
Почему он должен лежать секунд. В итальянской... Почему он должен лежать в итальянской земле, сыновей которых, простите за фразу такую, значит, он расстреливал. Я не согласен. Я не согласен. А что радиослушатели?
20% слушателей считают, что по-человечески можно похоронить, и 80% не согласны, говорят, избавьтесь просто от него как-нибудь, чтобы не было его.
Вот правильно, избавиться как-нибудь. Не согласны после перерыва, после новостей и рекламы, скажете, уходим.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп! Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжается наша программа. Сейчас в Москве 19:33. У меня в Киеве 18:33. Замечательный эфир «Эхо Москвы».
Замечательное время.
Здесь
замечательный
Алексей
Киев.
Алексей Нарышкин. Снова, ребята, добрый
Москва,
вечер.
Москва замечательная сегодня. Солнечная.
Да, да, да. Москва замечательная. Да. И Киев тоже замечательный. И здесь, кстати, я хочу вам сказать, все расслабились. Поняли. У меня такое ощущение. Вот я разговаривал с местными журналистами. Они как бы поняли, что Москва не очень будет напрягаться и мочить Украину за то, что в ноябре будет подписана вот эта бумага.
То есть... украинцы,
в Евросоюз,
украинцы уже настроились на европейскую волну.
Они не то что расстроились, я скажу...
Настроились уже, все.
Нет, дело не в этом. Каждый по-разному, молодые туда очень хотят, более старшие там раздумывают, они не знают, что им даст Европа, они романтически вспоминают и Советский Союз и так далее, и так далее. Все-таки молодые были, но тут есть одна история, я не знаю, может быть, это так офф-топик. Может быть, Москва наконец поняла, что Украина это не Грузия и там не Армения, тут не пнешь ногой, сапогом. Они просто, вот каждая фраза, когда там наш этот, который в граните все, Медведев отливает, когда он говорил фразы типа «Я на двух стульях вам усидеть не удастся». Упаси Боже, чтобы Украина выбрала один только европейский стул. Вот такие вот фразы, они, конечно, тут поднимают волну обиды и разговоры, что слава Богу, что мы идем в Европу, потому что с таким другом только на виселицу идти. Вот просто я понимаю, что нагреваю воздух в этом смысле, потому что политика – это не разговоры на радиостанции, но тем не менее, может быть, кто-то объяснил кремлевцам, что с Украиной так нельзя. Вот, и поэтому надеюсь, что все будет как-то в порядке, и Украина не очень оскорбится на Россию за вот эти вот такие наглые имперские фразы.
Ну, не
конечно,
знаю, Матвей
Юрьевич. Все истолковывается как имперское. Но...
Вот знаете что, вот можно, конечно, вы говорите, что ногами там пинать не получится, можно сидеть за столом переговоров, сжать руки, улыбаться друг другу, попивая чай, а в это время ногами бубенцы отдавить. Знаете, как это неприятно? Это
ну, просто... я знаю, но дело в том, что окончательный результат, он ведь не по улыбкам, а по бубенцам определяется. Поэтому если кто-то будет отдавливать Украине бубенцы, то еще неизвестно, чьи бубенцы окажутся в двери. Просто, понимаешь, ну нельзя так со страной. И я думаю, что они поняли. Все, давайте, ребята, следующую тему, идем по нашему графику. Света, поехали.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой недели. Давайте.
На этой неделе, знаете, героем я решил сделать Владимира Колокольцева, министра внутренних дел. Сейчас объясню, почему. Но он герой недели, потому что герой, вот потому что о нем говорят, потому что одно из самых ярких событий на этой неделе – это поимка в кратчайшие сроки, действительно. И
я
это
не буду с тобой спорить.
Поимка Архана Зейналова, человека, которого подозревают в убийстве Егора Щербакова. Что было после беспорядков? Действительно, оперативники сработали очень быстро, очень эффективно, потому что, представляете, что такое найти человека вот в огромном мегаполисе, где вы сами говорите, что в квартирах прописывают по 500 человек.
Ну, тем более нашли-то где там, в Коломне?
В Коломне нашли, да. Это очень сложная, серьезная работа. И он действительно, когда сказал, что на полицию обрушилось очень много негатива в эти дни, и вот этот поступок, то, что смогли найти подозреваемого, я подчеркиваю, вот это очень плохо, что его уже нужно называть убийцей, конечно, и этого простить им сложно. Но то, что нашли подозреваемого, и девушка, для меня это, например, определяющий момент, девушка Егора Щербакова сказала, что это именно он, это многого стоит. И вот...
Подожди, я не понимаю, ты сейчас издеваешься надо мной?
Это над вами я всегда издеваюсь, привыкните уже к этому, пожалуйста, потому что серьезно с вами говорить
невозможно. Я привыкну, сегодня особенно изощренно.
Вот, Владимир Колокольцев герой не только поэтому для меня. Вот герой, потому что он герой недели, потому что вот он нашел действительно преступника. Но, на мой взгляд, вот его слова по поводу борьбы с провокаторами. Одна из задач полиции состоит в борьбе с провокаторами, которые искусственно создают ситуацию, чтобы раскачать межнациональное согласие в обществе. И то, что некоего Бондарика за вот эти странные манипуляции с самобичеванием или самобичеванием своих соратников с целью сбросить это на мигрантов, то, что это заметили, или то, что это начали раскручивать.
Подожди, вот тоже... это я как-то пропустил. А что сделал Бондарик? Вот кратко объясни.
Бондарик, это такой националист, значит, он в Петербурге якобы каких-то молодых людей попросил себе нанести какие-то телесные увечья.
И сказать, что это Курбан-Байрам сделали приезжие.
Якобы их обидели приезжие, да. Ну, потом это все правда восторжествовало, и теперь...
Интересно, как это правда восторжествовало? Вот знаете, ребята, извините, пожалуйста, но как-то давайте будем... правду давайте говорить. Вы знаете, как Колокольцев нашел вот этого Зейналова? Я хочу напомнить радиослушателям, что когда стало понятно, что он азербайджанец, была вызвана азербайджанская диаспора, ее руководители, и было поставлено условие про вот эти бубенцы. И вопрос заключался только, чьи бубенцы будут вставлены в дверь. Тогда руководство азербайджанской диаспоры собрало других представителей азербайджанской диаспоры и сказало,
то есть вы хотите
что
сказать,
ребята...
Что его нашли
подожди, одну минуточку. И сказала, что если, ребята, вы не найдете его и не скажете, где он находится, то все наши...
Дружественные отношения.
Проблемы с бизнесом, которые нам сделает власть, будут сняты с вас. Вы за них заплатите. И тогда те поискали и сказали, что он находится там-то и там-то.
Скажите, пожалуйста, Матвей, а вот вы на Украине, русская диаспора за вами следит, за вашими перемещениями? Вы отчитываетесь, звоните кому-то, говорите, я
думаю,
сегодня
что тут
поеду
за мной следят
за город.
Не русская диаспора, а тут следят местные СБУ.
Местные
потому СБУ. Что, ну, там журналисты и так далее, они следят, прослушивают, слышат.
Послушайте, замечательная версия,
значит,
но мне кажется,
тогда нужно просто давать золотую медаль Николаю Кольцеву азербайджанской диаспоре. Это первое.
Это
а вот то, что выяснилось, что Бандарик, что его не резали как на Курбан-Байрам, как барана, понимаешь, а что там это все было придумано, вот это действительно классная история. Как это стало известно? Кто его сдал, этого Бандарика замечательного?
Слушайте, органы работают. Вот выбрали мы Колокольцева. Что вы это сопротивляетесь? Все просто наслаждайтесь обсуждением.
Я не сопротивляюсь. У нас то, что ты называешь хард-ток, русский вариант хард-тока.
А, хард-ток.
Я, значит, возражаю, а ты мне возражаешь. А какое голосование? Что вы
подождите,
хотите спросить?
Мы же, во-первых, вокруг Колокольцева много замечательных историй. И вокруг этого подозреваем Архана Зиналова.
Вот сейчас издеваться.
Подожди, еще не буду издеваться. Меня, честно говоря, может быть, кого-то еще смутило, как с Зейналовым обращались при задержании. Если вы видели эти кадры, это, мягко говоря, странно, когда вот человек лежит, он там связан, его бьют.
Нет, послушайте, что? Меня тоже это возмутило, и когда шокером ему в лицо сунули. Ну, это неприемлемо, безусловно.
Ну как это неприемлемо, ребята, что с вами? Надо было народу, русскому народу,
показать.
Российскому народу показать, что кто с мячом, того приволокут. И не важно, что после этого на футбольном матче освистали российский гимн. Это не имеет никакого значения.
Нет, слушайте, ну вот эта история с видео, она отвратительна тем, что я просто представляю, что какие-нибудь условные националисты, они видят это в интернете и видят, как ботинок там, в какой-то орган попадает этому Зейналову, и эти молодые люди, они говорят, да, да, отлично, ну что это такое? Мне кажется, наоборот, публикация этого ролика, она еще больше их...
Ребята, здесь проблема гораздо серьезнее. Дело здесь не в том, что какие-то наши доморощенные националисты что-то видят. Здесь проблема в том, что великое государство Азербайджан дает уже вторую ноту нам по поводу обращения с ее гражданином, по поводу того, как его задерживали, по поводу того, что с ним вытворяли, по поводу того, что не пускали к нему адвокатов, фа-фа-ля-ля. Ребята, Азербайджан, который в прекрасных отношениях с нами, он не понимает, как можно схватить его гражданина. Я хочу только сказать, что я сейчас не говорю, виновен Зейналов и нет. Просто представьте себе. А вдруг потом выяснится идиотская ситуация, что это другой Зейналов. И результат. Обычные азербайджанцы, которые прекрасно относятся к Российской Федерации, освистывают российский гимн. Это чудовищная история, но нам это нужно было. Нам нужно было, чтобы поверженного врага притащили, чтобы всем, как бы по всей стране сказать, что, ребята, мы его поймали, вот он лижет сапог русского генерала.
Слушайте, но в продолжении этой темы, вот этот тот же большой длительный видеоролик, там одни из последних кадров, когда... Зейналова привезли к Колокольцеву, и, собственно, Колокольцев тоже и поэтому, наверное, у нас сегодня герой. Наверняка видели, как вот вводят собровцы этого Зейналова, руки у него за спиной, и там стоит в своем кабинете Колокольцев, кто там у него еще, Владимир Маркин из СКР, и начальник московской полиции. И вот это вот какие-то постановочные кадры, типа, покажите мне его голову, вот это вот глаза в глаза.
Ну, так мы понимаете? Об этом говорим,
а что это?
Ну,
нет, меня вот это тоже
смущает. Я же уже сказал тебе, что это. Это
так
нужно было показать.
Послушайте, это хард-ток, подождите. чем вы сказали, теперь я хочу сказать.
Задай вопрос. Я, мне кажется, давай. Вы не поняли мою мысль. Нарышкин, задай, потому что это вопрос ужасный.
Смотрите, хотим вас спросить, отталкиваясь от того, что вот этого Зейналова непонятно по какому, там, не знаю, закону, по каким правилам, вот привели в кабинет Колокольцева, что-то там Колокольцев на него посмотрел, и Зейналова дальше увели в, там, за решетку, в изолятор. Значит, хотим вас спросить, нужно ли теперь всех преступников возить на прием к товарищу Колокольцеву? Ну, так мы спрашиваем. А, если вы считаете, что да, это имеет смысл, и тем более там показывать по всем телеканалам, ваш номер 660-06-64. Если не надо всех преступников возить к Колокольцеву, то ваш номер 660-06-65. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Видите, а вы говорите, что это я издеваюсь. Вот настоящий циник сидит. Вот человек, который готов просто обработать...
Чё, циник? Мы вместе
все...
вопрос с тобой выбирали.
Да,
циник.
Да, конечно.
Ну, конечно, конечно, да.
Ребята, ничего циничного в этом нет. Хочу вас успокоить. Дело в том, что, например, до этого случая вы представить себе не могли, что такое возможно. Вот если бы, например, вам сказали, что мы притащим Колокольцеву, причем все это будем показывать, причем, когда будут вести этого человека, там будут люди с автоматами, которые целятся в него и так далее. Ну, вот весь этот, весь этот ужас. Если бы вы сказали бы, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну, не может быть, вы сказали, да? Ну, не может быть. Потому что это... Ну, как вот каждый мнит себя Сталиным, каждому хочется, чтобы фашистские плохие знамена были брошены к его ногам. Но там хоть цена вопроса была, а тут Зейналов, понимаете?
Ну
и
да.
Вот
не,
вы знаете... сказали бы, это невозможно, а это произошло. Поэтому
мы сегодня
то, что
обсуждали,
вы сейчас...
подождите, мы сегодня обсуждали это. Дело в том, что разные же преступники есть. Вот с Зейналовым исключение скорее было, но там крупных преступников можно водить на Колокольцеву. Да,
на прием.
Да, к заму министра. Ну, других преступников совершишь менее тяжкие преступления. А тех, кто украл, допустим, норковую шапку, можно к участковым отделаться просто.
Да, очень хороший
Главное,
вариант.
Главное, вы же сами говорите. Говорите, нужно смотреть в глаза человеку.
Нет,
мы же с вами...
Да, нужно в глаза,
почему
но вы же понимаете,
сидим, а
что это было исключительно ради пиара. Это нужен, это был знак, чтобы все успокоились, чтобы было понятно, что преступник пойман.
А я так непонятно, слушайте. А то вот все сказали в новостях, что пойман, нужно видео
нужно
для особенно
важно.
Тупых.
Нужно было показать, что это важно, что руководство полиции действительно озаботилось этой ситуацией. И,
нет, здесь нужно было показать эту сцену. Неправда. Здесь нужно было показать эмоциональную сцену. Не то, что враг пойман, а то, что враг повержен. Вы понимаете, в чем разница? Эмоциональный накал, когда штурмовали овощебазу, был таким, что нужно было на таком же эмоциональном уровне показать, тот, кто нашего тронул, его приволокут.
Слушайте, ну, если придерживаться вашей логики, нужно было завести его Колокольцев в кабинет, и Колокольцев бы ему отвесил пощечину. И вот примерно то же самое. Мы же понимаем, какие люди вот там, например, громили ту же самую эту овощную базу в Бирюлево.
Вот прошлись вы по Колокольцеву, молодцы, замечательные ребята. Я только сам хотел сказать, почему я его выбрал героем. Вы так и не поняли. Я выбрал героем, потому что полиция начала работать. И на этой неделе мы все увидели не только то, чего ожидали, казалось бы, что гоняются за мигрантами, вытаскивают их из любых помойных ям и тут же высылают. Нет, не только этим занялись. Вот, пожалуйста, Бандарик, другую сторону. Действительно, люди озаботились тем, чтобы на улицах не было беспорядков. Поймали Бандарика, действительно сказали, что он пытался там что-то спровоцировать. Сегодня в Химках, между прочим, установили рейд, вот этот вот, который, казалось, уже целый год проходит. Рейд по воскресеньям националисты проводят, ищут мигрантов. Представьте, целый год. Сегодня их поймали. Сегодня
так провели... их поймали, потому что они не обозначили себя как националисты.
Да, подумали, что они квартирные
воры. Милиция
подумала,
что они
грабители. Да, да, но тем не менее, видите,
хорошо,
а до этого они по воскресеньям ходили. Никто их даже за квартирных воров не принимал. Просто туристы
совершенно
ходят, по карту
верно.
Глядят с отметинами.
Совершенно верно.
Алексей, нормально,
все
будет
у
хорошо.
У нас 11 минут осталось.
62,3% наших слушателей считают, что теперь нужно всех преступников водить на прием к Колокольцеву. Вот поймали сразу, там, воришку, не воришку, убийцу, подозреваемого, кого обвиняемого, сразу к Колокольцеву, и чтобы в глаза, чтобы смотрели. И 37,7% против такого метода, я не знаю, обращения, как это назвать. Все это очень странно. По-моему, некрасиво.
Глаза в глаза столкнулись поколения и поздоровались, как старые друзья. Михаил Светлов. Да.
Замечательно.
Да.
Дальше поедем?
Светлов. Да, поехали дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Кто редиска?
Редиска недели – это люди, которые пришли на заседание Координационного совета. И вообще, если вы помните, такая структура. В последнее время она все меньше и меньше упоминается. Кстати, на этой неделе отмечается день рождения этого органа. Ровно год назад, вы помните, были выборы, они освещались в различных СМИ на нашей радиостанции. Я помню, как я даже по своим рабочим делам ходил на Цветной бульвар, где были такие смонтированные избирательные участки. Вот эта вся шумиха,
да, было,
дебаты.
Было очень романтичное время. Всюду чувствовался либеральный дух. Им просто пахло вокруг. Вот я помню, я в тот вечер провел в одном ресторане в том районе, где проходили выборы. Сам не голосовал по определенным причинам. Не потому, что они мне не нравятся, а потому, что я не голосую. Но, тем не менее, вот это чувствовалось, да, вот это подъем демократии, настрой, люди, которые меня окружали, они просто, они верили, что завтра придут новые времена. Вот завтра начнется сегодня, что все будет по-другому.
Ну, и напомню, что ровно год назад 80 тысяч человек прониклось вот этим либеральным духом и проголосовало за Координационный совет, выбрали 40 членов. И вот смотрите, год эта структура работала или не работала, или не знаю, что она делала. Каждый месяц были заседания. Вот на вчерашнем заседании, как раз спустя год после начала его работы, вот агентство ИТАРТАС сообщило, что все, Координационный совет распущен. Потом, правда, появилось сообщение, что нет-нет, мы обязательно назначим выборы. Но какой вывод? Это вот структура, этот протопарламент, как я слышал от одного из комментаторов, он называл Координационный совет. Вот этот вот парламент, протопарламент, он уже загнулся, потому что там на последних заседаниях нету кворума. Ничего там не получается, они не могут проголосовать.
8 человек пришло вместо 40.
Да, они не могут проголосовать за новые выборы, выбрать вот эту какую-то там комиссию, которая должна решать, или рабочую группу, которая должна решить вопрос о проведении новых выборов. Сколько оттуда человек ушло, причем которые, ну не то что с пеной у рта в самом начале говорили, вот здорово, наконец-то у нас появится такая вот действующая структура. Ну вот.
А вот разрешите я пару слов? Для меня,
закончилось.
Например, редиски, вот, например, Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, Сергей Пархоменко, Петр Царьков, которые не пришли на заседание Координационного совета. Почему они редиски? Ну, действительно, вот помните те романтичные времена, когда проходило голосование? Ведь люди верили, вверяли им что-то, вверяли им парламент своеобразный, тайный, теневой. Мне кажется, это некрасиво так кидать их в последний момент.
Нет, более того, я тебе скажу, первое заседание Координационного совета ввел Алексей Навальный, что же он, получается, немножко там порулил на первом заседании, походил пару раз, и теперь все вот так поматросил и бросил, некрасиво. Нет, я на самом деле абсолютно без иронии говорю, я просто помню, ходил на одно из этих заседаний, и с самого начала было понятно, что вот это вот все там члены Координационного совета, они в какой-то бюрократии все время вязнут. Они не могли уже тогда, год назад, договориться о каких-то там процессуальных моментах. Все время там голосовали за те или иные документы, примем, не примем. Ну да, там были дебаты, но это все вот абсолютно какое-то, все пробуксовывало. То есть были отсылки к тому, что ага, вот там в Думе они все ходят под Путиным, и это какая-то чушь, там марионетки и так далее. А тут люди вроде сами себя, сами вошли в похожую структуру, позиционировали себя немножко по-другому, но получилось, что получилось? Тот-то парламент, пусть они марионетки или кто там, они существуют и что-то там
подписывают. Леша, прости, почему такой долгий монолог?
А, простите, Харток, давайте. Матвей Юрьевич Гонопольский.
У меня вообще нет никому претензий. Особенно у меня нет претензий к Алексею Навальному, человеку, там, лидеру вождистского типа. Как только эта структура перестала ему быть полезной, как только он перерос ее, он просто ее, ну, как сказать, послал, да и все, и дело с концом. Потому что ему не нужен никакой координационный совет, где ему давали бы там
Подождите.
Советы.
То есть,
сейчас, минутку, можно я договорю? Значит, Навального я отодвигаю в сторону. Это не хорошо и не плохо. Это просто такой человек. Он сам лидер, он сам самостоятельный. Все. Он прошел это. С таким же успехом он мог бы, не знаю, там, на «Эхо Москвы» ходить и участвовать в наших редколлегиях. Да? Это совершенно ему не нужно. Принцип не вы сказали, давайте подумаем, а я сказал, и так будет. Потому что я считаю так. Это его и плюсы, и минусы. А вот что касательно остальных, то я хочу сказать, ребята, это естественный отбор. Значит, они хотели делать оппозицию. Они хотели ею рулить, их делегировали, выбирали через интернет. Все, теперь они должны знать, что вот сейчас они ходят под Путиным, дальше они будут ходить под Навальным. Все. Все, концерт окончен. Но если они не собираются, значит, им это а, не нужно, б, не хочется, в, задница болит, г, не знаю, там, с детьми надо посидеть, в отпуск съездить и так далее. Не нужно им.
Похмелье,
но они почему-то... Но они столь же безответственны, ребята, перед гражданами, как и Владимир Владимирович. Они показывают, что самое ужасное. Вот почему не надо по поводу них горевать. Они показывают чисто путинский стиль. Неподотчетность гражданам. Вот вместо того, чтобы собраться и сказать, ребят, кое-кто там вышел, вы знаете, из этого координационного совета, честно сказал, я из него выхожу. Остальные, вместо того, чтобы честно сказать, ребята, структура там, а, себя изжила, б, она не нужна, в, там, нам надоело, они просто не приходят, понимаешь? На юбилей, на день рождения «Эхо Москвы» все пришли, а туда они не приходят. Собственно, как и Путин, который говорит, вы меня выбрали и идите нафиг. Точно так же наши оппозиционеры, которые в оппозиционном вот этом комитете, они говорят, вы за нас болели, вы нам кнопки нажимали, в интернете голосовали, а теперь пошли отсюда вон, потому что вы нас выбрали, а дальше не ваше собачье дело. Вот так я это расцениваю. Можете задать вопрос слушателям, у вас, наверное, он есть, потому что 55 минут. Чего о них говорить? Проголосовать надо и рип, рип, rest in peace, все.
И тоже в Баренцевом
море. Рип – это прямо у нас лейтмотив передачи.
Или в космос.
Давайте тогда проголосуем. Значит, как ни странно, у нас нет вопроса. Надеюсь, нас никто за это не убьет. У нас просто варианты ответов. Значит, я хочу, вот просто обращаюсь к слушателям. Каждый сам отвечает. Я хочу, чтобы координационный совет и дальше работал. Если вот это ваша позиция, набирайте 660-06-64. Координационный совет умер, и бог с ним. Набирайте номер 660-06-65. Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Я вот, между прочим, поддерживаю тех, кто сейчас проголосует о том, что координационный совет должен работать.
А для чего он должен работать?
Ну, потому что...
У него КПД ноль. Что координационный совет сделал?
Значит, послушайте, вот если у тебя трактор не едет, ты что, будешь просто выкинешь его на помойку, ты, наверное, будешь ремонтировать трактор? И тут так же надо. Надо просто заняться серьезным
реформированием. Хорошо, но если трактор 29-го года производства, ты также его будешь ремонтировать?
Я поставлю его в музей.
То есть
координационному совету без году неделя. Какое 29-го года производство? Давайте займемся, давайте посмотрим, что не так.
Да он умер, не родившись. Во-первых, давайте не говорить неправды. Они принимали определенные решения. Вы помните, Сережа Пархоменко все это выкладывал в интернете, говорил и так далее. Давайте, когда они собираются, то они работают.
Сложно работать, с трудом,
но согласен. Они не работают.
С этим я согласен. Подождите. Я говорю о том, что нужно собираться, о том, что нужно, если что-то не нравится, если слишком забюрократизированная система, нужно ее изменять, тогда нужно продолжать это делать, потому что если...
Так там же цвет оппозиции. Почему журналист Соломин начинает раздумывать, что делать координационному совету оппозиции? Ты их посылать должен, и все. Вот это твоя роль. Рассказать, что они ничего не делают. А они должны усовеститься,
Леша,
прийти
послушай.
И начать работать.
Леша, ты просто сейчас должен сказать координационный совет РИП, и Матвей Юрьевич немножко от тебя
нет,
отстанет.
Нет, он будет нападать меня точно так же, как он только
опять?
Что напал. Да, это же Матвей Юрьевич. Это же...
Это как наша вера. Вот Путин 3-0, Путин 4-0. Давайте теперь играть в игру координационный совет 2-0, 3-0 и так далее.
Так это нормально. Это вот был была бета-версия Координационного совета, а теперь будет уже релиз-версия. Вот, а теперь уже будет, наверное, нормальный Координационный совет.
Да, давайте, а потом сделаем режиссерская версия, и, кстати, да, я здесь... как фильмы.
Это мое личное мнение, не
сейчас
более
смотри,
того.
Леш, сейчас посмотри на вот эту нашу машинку для голосования. Сейчас Матвей Юрьевич, извините, пожалуйста, Матвей Юрьевич, при всем уважении, сейчас вы утретесь. 54,1% тех, кто к нам позвонил в эфир, хотят, чтобы КСО и дальше работал.
Вот.
Сколько бы вы помоями не поливали этот протопарламент.
О том говорит, что
все равно
демократия. Вот.
Люди
сколько
верят.
Процентов против? Сколько
45,9 против.
45,9. Я очень рад, что 45,9 понимают, что хватит, чтобы... Ладно, еще дурят чужие кремлевцы. Но если
что
еще
сразу
будут дурить свои... Понимаете? Вот теперь давайте, извините, у меня много друзей в оппозиции, но простая фраза. Я вижу, время заканчивается, сейчас я открою, да. Значит, давайте теперь, ребята, как только вот эти наши члены КСО появляются на всяких дождях, на эхе Москвы, начинают говорить всякие умные фразы, вспоминаем, что они не пришли на обычное заседание и посылаем их нафиг. У меня все, спасибо. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский. Встречаемся через неделю уже все в студии радио «Эхо Москвы».
Спасибо.
Звукорежиссер Светлана Ростовцева. До свидания.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!